Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 сентября 2019 года. Нужно ли выяснять свои негативные свойства? Вопрос. Как происходит процесс выяснения отрицательных свойств? Ответ. Не надо выяснять никакие отрицательные свойства. Никогда. Если они будут возникать, пусть возникают. А если нет, нам категорически запрещено ковыряться в себе и искать что-то отрицательное. Только положительное. Только связь между собой и не иначе. Я не хочу слышать ни о чем отрицательном. Только если это проявляется само в результате моих положительных действий. Из урока на русском языке 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Смысл каббалистических книг. Часть 6. Причины появления книги Зоар. Вопрос. Книга Зоар представляет собой комментарий на Тору. А зачем ее надо было писать? Ответ. Потому что изменились обстоятельства. Были этапы, когда группы каббалистов, находившиеся в состоянии постижения, то есть постепенного подъема от начала сотворения эгоизма и до его относительно полного развития, как в период второго храма, потом падали. Книга Зоар написана во втором веке нашей эры в состоянии, когда уже произошло падение. Не было групп, не было народа, не было ничего, что называется святостью, то есть ощущением хотя бы относительного единства. Все было разрушено, раздроблено, расколото. Поэтому нужна была методика, венчающая этот темный период страданий, называемый изгнание, который должен закончиться исправлением. Книга Зоар предназначена для периода, разделенного от ее написания до нашего времени 2000-летним изгнанием, чтобы мы, начиная с нашего времени и далее, начали воплощать в жизнь то, о чем сказано в ней, то есть исправлять себя. В нашем поколении мы удостоились комментария Сулам на книгу Зоар, и поэтому мы можем раскрывать каббалу и начинать понимать, что говорили великие каббалисты, Раби Шимон и его ученики 2000 лет назад. Вопрос. То есть без комментария, который написал последний каббалист 20 века Бааль Сулам, Ягуда Ашлак, невозможно понять Зоар? Ответ. Невозможно, поэтому он и появился. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы». 18 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 12 сентября 2019 года. Из урока на тему «Кли, удерживающие благословение Израиля». Исраэль называется «Мне голова» Ли Рош, и поэтому, исправляя себя, он исправляет все тело общей души, то есть все другие народы. Исправление тела – это главная цель. Оно не может исправить себя само, а только путем исправления Исраэль – головы. Духовное тело Исраэль существует лишь для связи с народами мира. И, разумеется, речь не идет о материальных телах. Если человек решил соблюдать пост, то страдает его тело, хотя решение принимается головой. Тело не понимает, почему должно страдать, оно ничего не решает, а потому недоумевает. Так и народы мира страдают от всевозможных проблем, климатических аномалий и других невзгод и не понимают, за что им все это. Ведь они ничего не решают и не могут влиять на эти явления. Но инстинктивно они чувствуют, что есть голова, ответственная за эти решения, которая называется Исраэль. Из-за неправильного, испорченного поведения этой головы тело страдает. Голова сама тоже страдает, но не так сильно, как тело. В мире есть миллиарды людей, которые страдают, умирают с голода, болеют всевозможными болезнями. И кто в этом виноват? По правде говоря, Исраэль. Поэтому естественная реакция со стороны тела – это инстинктивная ненависть. Тело будто подвергли голодовке, о цели которой оно не знает и с которой не согласно. Голова решила, что сейчас будет голодать, а тело страдает. Тело не принимает решений, у него нет головы, а только живот, и его надо наполнить. Телу надо наполнить целый сосуд, но оно чувствует, что ему не дают это сделать, и живот пустой. А потому тело ненавидит голову, не понимая, почему так происходит. Тело не может понять, решить, согласиться с ограничением, ему нужно наполнение, а голова не дает ему наполнения, и потому тело проклинает голову. Здесь есть лишь одно решение. Голова должна вести себя правильно и присоединить к себе тело. И когда они станут одним целым, тело поймет, что это голодовка и все остальные действия на благо всему организму, на благо Творцу. Прежде всего надо исправить голову, чтобы в ней было единство, правильные мысли и хорошие решения. И тогда голова будет поступать с телом согласно желанию Высшего, то есть Творца, присоединит к себе тело и будет действовать с ним вместе, как весь организм в полный рост. Исраэль должен объединиться с намерением своим исправлением привести к связи высшей силы с телом, народами мира. Для этого мы существуем. Мы только переходник, связующий канал между Творцом и народами мира. Все зло в мире – следствие того, что голова не организована правильно. А все добро, которое пока еще есть в мире, приходит нам от Творца в качестве аванса. Исраэль – это испорченная голова, находящаяся между Творцом и народами мира. И потому мы получаем удары и от Творца, и от народов мира. Народы мира должны знать о миссии народа Израиля, чтобы подталкивать нас целенаправленно. Они должны понимать, от чего зависит исправление и почему они ненавидят Израиль. Баль-Салам объясняет, что распространение этого знания в народах мира обязано предшествовать исправлению, как фараон знал о предназначении народа Израиля и разрешил ему уйти. И тогда давление народов мира станет конструктивным, и мы будем работать вместе. Из утреннего урока 12 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Ощутить высшее существование. И если произойдет какая-то поломка, она не рассматривается как поломка одной этой шестеренки. Она оценивается с точки зрения ее роли и назначения во всем механизме. Баль-Салам – мир в мире. Если кто-то из нас совершил какой-то неблаговидный поступок, нанес повреждение обществу, природе, это значит, что он совершил поломку общей системы. Мы должны чувствовать всю природу. Допустим, я срубил куст у себя в саду, нанес этим какой-то вред экологии, миру. Значит, в соответствии с этим ко мне можно обратиться и потребовать ответа. Почему ты так поступил? Или я сам должен спросить у себя? То есть каждый из нас должен чувствовать, какую пользу или вред он наносит окружающему обществу, миру, Вселенной, всем мирам. Постепенно это развивается в человеке. Ведь когда мы начинаем ощущать окружающий мир и наше взаимодействие с ним, тогда человек становится выше этой животной жизни и смерти. В нем появляется ощущение высшего, вечного существования. И тогда его естественная животная жизнь перестает иметь для него большое значение. Он поднимается выше нее. Нам надо выйти на этот уровень. То, что говорит наука Каббала, требует от нас очень серьезного отношения ко всей реальности. Из урока на русском языке 21 июля 2019 года.
Радиоверсия.
WhatsApp-образование не работает. Обречены ли подростки на спиртное, наркотики и сексуальное раскрепощение уже в 8 классе? Вовсе нет. Просто мы, родители, отказываемся понять, что методами WhatsApp расти детей невозможно. Прежде чем нас разбудит беда, пора проснуться самим и поставить во главу угла просвещение. Их и наше. Израильская пресса последних недель изобилует материалами о ситуации с молодежью. Национальный штаб по борьбе с алкоголизмом и наркоманией поставил страну перед новыми фактами. Подростки 7-11 классов участвуют в вечеринках, где спиртное течет рекой, а секс переходит все границы. Вот что говорит об этом доктор Йоси Ариэль Фиш, специалист по опасному подростковому поведению. «Очень опасно сочетание алкоголя, гормонов, полового созревания и отсутствие взрослых, отвечающих за происходящее. Если раньше молодежь немного выпивала во время развлечений, то сегодня выпивка и есть цель развлечения». Конец цитаты. Компании собираются в циммерах с джакузи, в роскошных лофтах или на природе, в неокультуренных лесах. Заканчивается детское время, опустошаются бутылки, летит на пол одежда и атмосфера электризуется. Родители, как правило, не знают о мероприятии или не желают знать. Иногда спокойнее себя чувствуешь, не задавая лишних вопросов. Взрослые привычно называют молодежь равнодушной, холодной, отчужденной. Один из модных нынче эпитетов – поверхностная. По Поколение экранов – классика жанра. За этим неприглядным фасадом кроется еще более неприглядное содержание, по сути своей бомба замедленного действия. Исследование Мичиганского университета указывает на 80% снижение эмпатии, способности сопереживать друг другу. «Наши дети менее человечны, а мы этого даже не замечаем», заявил недавно антрополог Тамир Леон. Он прав, но только во второй части. Мы действительно не видим того, что происходит с подрастающим поколением. Проблема не в них. Именно так. Проблема в нас, родителях. Ничто не происходит просто так. Не бывает хорошей молодежи и плохой молодежи. Каждое поколение есть результат полученного им воспитания. Каждое испорчено в меру того, насколько его недоглядели. Вот и выходит, что мы сами навлекаем на себя беду. Ведь мы могли бы создать совсем другой мир, но увлеклись погоней за комфортом, за карьерой, за самореализацией, за статусом, за социально прописанными материальными ценностями. И по пути проморгали детей, они утекли, как вода сквозь пальцы. Каждый по отдельности может на это возразить, но все вместе, коллективно, мы не отыщем веских оправданий. Где мы были, когда они ушли из дворов, забросили футбол по вечерам, отказались от древних безмоторных велосипедов, распрощались навсегда с природой и погрузились в трехмерные проекции HD, в двухмерные отношения с алкогольно-наркотическим душком? Где мы были, когда экраны отучали их соприкасаться, понимать друг друга, думать, чувствовать? Вместо того, чтобы готовить им счастливую жизнь, мы сдавали их в школу, и они получали там знания. Но знания не о мире как единой интегральной системе, а о том, чего хотеть в рамках потребительского общества, как в нем устраиваться, зарабатывать, преуспевать. Это, конечно, не лишнее, но для подлинной жизни, для развития, детям нужно было нечто совсем иное. Мы создали вокруг них искаженную реальность, в которой есть все, кроме главного. Бесчисленные нити между человеком и гаджетами и ни одной нити между человеком и человеком, от сердца к сердцу. Наоборот, школа в наши дни стала рассадником большинства тех вирусов, которые портят детей. В результате все больше подростков видят в окружении только конкурентов, либо не видят никого в упор. Они достаточно умны, чтобы отделять наши красивые слова от наших дел, от реальных примеров, которые подаются им ежесекундно на улице, по телевизору, в интернете, в новостях. Они четко улавливают главный посыл взрослых – вечную грызню, сдобренную соусом лицемерных поучений. И, разумеется, они хотят победить в этой грызне. От образования к просвещению. Как вы думаете, что случится через поколение, через 10-20 лет? Что случится, когда не они будут жить в нашем мире, а мы в их? И стоит ли дожидаться этого светлого будущего? Или уже сейчас стоит заняться настоящим воспитанием, просвещением, формированием личностей, умеющих выстраивать человеческие отношения? Подростки в беде. Они умеют говорить, но часто не умеют общаться. Они растут, но часто не развиваются. Они живут в обществе, но видят его раздробленным, не связанным воедино. В 7-миллиардном мире они не знают, как создавать для себя крепкое и надежное окружение. Исследования показывают, что дети и подростки не способны даже просто поговорить между собой по душам. Это одна из причин, которые толкают их к сигаретам и спиртному. Алкоголь заглушает боль, заливает пустоту внутри. Им надо научиться контактировать, контачить. Кстати, это отвечает одной из современных задач, которая требует умения работать в команде. Да и вообще, в глобальном мире люди должны уметь вместе трудиться, вместе выстраивать достойные отношения, закладывая в их основу доверие, взаимодействие, взаимопонимание. Так почему же наша образовательная система по уши занята экзаменами, тестами PISA, конвейером, производством математиков, химиков и прочих адептов технократии? На конвейере человека не соберешь. Тут нужна ручная сборка. Раскрыть в себе себя. Человеку, вступающему в жизнь, надо научиться понимать себя и окружающих. Ему необходимы инструменты, чтобы справляться с порывами, вспыхивающими в нем и в других. Он не догадается сам, как выстраивать отношения с партнером, как создавать здоровую семью, как поддерживать теплые отношения в обществе. И потому уже ребенком человек должен видеть и чувствовать, как школа обучает его науке жизни, мудрости социального согласия, как она готовит его к сложным реалиям 21-го столетия. Школе нужна атмосфера позитивной социальной динамики, базирующаяся на семинарах, играх и других пунктах учебной программы. Такой подход позволит ребенку стать своего рода психологом самому себе, изучить собственную природу, раскрыться и познакомиться с собой. Это знакомство обеспечит ему впоследствии успешные шаги по жизни. Сегодня молодежь считывает со своих экранов извращенную картину реальности, дурные поведенческие шаблоны, искусственные стандарты красоты. Подростки безотчетно ожидают, что увиденные ими сцены и ситуации будут воплощаться в жизнь. Либо сами безотчетно воплощают увиденное, думая, что они самостоятельны. Здесь требуются не экзамены и не формалистика, а наставничество. Школа должна стать посредником, понимающим, какие гормональные бури бушуют в ученике, и помогающим ему постигать внутренний мир двух полов в духе взаимного уважения, чуткости и деликатности. Ведь на поверку большинство проблем проистекают из того, что мы элементарно не понимаем друг друга. Подростку необходимо твердое ощущение, что ему есть с кем поговорить, что к нему прислушиваются, что он не одинок, что другие проходят через аналогичные этапы взросления, и потому нет никаких причин стыдиться, замыкаться, бравировать, срываться в гнев или в отрицание. Тут нужны настоящие наставники, профессионалы. А иначе подросток остается перед стеной. Школа показательно игнорирует его внутренний мир, и ему непонятно, что он здесь делает. В результате фрустрация у многих накапливается день ото дня, а часы тикают. Планета одиночного заключения. Мы их недооцениваем. Именно в таком, казалось бы, безучастном поколении с притупленной эмпатией зреют и скрываются ключевые вопросы о смысле жизни. Вопросы, готовые распахнуть подросткам окно в мир, намного более глубокие, чем тот, к которому мы привыкли. Но для этого, вместо того, чтобы корить их и предъявлять им ветхие требования, надо их любить, такими, какие они есть. Надо объяснять им, что с ними происходит, какие прекрасные плоды принесет им это развитие, и почему сейчас они еще не в силах найти себе настоящее применение и удовлетворение. А значит, нам самим тоже надо наверстать упущенное, восполнить пробелы в знаниях о жизни и ее задачах. Если же взглянуть шире, за вырванными из контекста явлениями, мы разглядим закономерность. То, что происходит между подростками и между нами, суть части естественного процесса, этапы роста. Человеческое эго растет, меняется, и как следствие, ширятся пропасти внутри поколений и между ними. Именно эгоизм ослабляет нашу восприимчивость друг к другу, зомбирует технологиями, изолирует, разводит всех по углам, по пузырям, по раковинам, по камерам. Но это только промежуточный этап, полустанок на внутреннем пути. Ведь мы пришли в мир не для того, чтобы перестукиваться через стены, а для того, чтобы преодолевать их, подниматься над всем, что нас разделяет, и протягивать связь от сердца к сердцу. Но протягивать ее через другое измерение разума и чувства, лежащее вне материальной реальности и именно поэтому всегда доступное, без всяких логинов и паролей.
Радиоверсия.
С врагами жестко. Реплика. Двух девушек из американской демократической партии, Рашиду Тлаиб и Ильхан Умар, не пустили в Израиль. Девушки не любят Израиль, говорят о нем плохо, поддерживают BDS. Они решили въехать, но им не дали разрешения. Президент США Трамп написал до этого: «Не давайте девушкам въезжать, они вас не любят». Ильхан Умар сказала: «Это оскорбление демократических ценностей, отказ в свободе передвижения, самовыражения, самоопределения. Отказ принять представителей дружественных стран. Это не поведение союзника». Конец цитаты. Демократический мир сразу возмутился, включая демократический мир Израиля, и сказал: «Как так? Это невозможно. Не может страна не дать въезд». Ответ: «Смотря с какой целью. Мы уже знаем, с какой целью они действуют каждую минуту своей жизни. И естественно, когда они будут здесь, они не станут использовать свой приезд для того, чтобы демонстрировать по-настоящему демократические принципы. Они будут работать как поджигатели, как разрушители общества, как наускиватели одной части общества на другую. Мы же видим, что они делают в Америке. Почему же мы должны позволить им делать это здесь?» Вопрос: «То есть вы за жесткие меры?» Ответ: «Абсолютно. Государство обязано защищать себя». Вопрос: «Это меры демократические или недемократические?» Ответ: «Я не хочу говорить слово «демократия», потому что сегодня это, как говорится, продажная девка империализма. Когда-то в Советской России так говорили о кибернетике, о генетике и так далее. Поэтому я не хочу называть это слово. Я просто хочу сказать, что государство обязано защищать себя, чтобы его враги находились от него как можно дальше. Реплика. А я все-таки хотел бы немного поговорить о демократии. Ответ. Демократия в переводе «власть народа». А где же здесь власть народа? Кто сегодня народ? Как его подуськивают, как его подогревают, поджигают? Кто за это платит деньги? С какими намерениями это все делается? То есть это не народ. Народ – это то, что делается для его пользы. Воспитание, образование, сближение всех частей народа вместе. Не во имя того, чтобы властвовать, ввести свою узкую политику и разделять. Я вижу, что во всей этой многокрасочной палитре, которую представляет собой демократическая партия, нет ничего, что объединяло бы их всех вместе. Поскольку все эти партии очень маленькие, они объединяются, чтобы разрушить что-то другое, но не более того. Я помню, как в свое время Канада разрешила президенту Франции де Голлю въезд в Монреаль, в северные провинции в районе Оттавы, где проживает французское население страны. После того, как он там побывал, тот район встал в оппозицию всей остальной Канаде. Страна разделилась на франкоговорящих и англоговорящих. Вопрос. То есть он сумел ввести туда вирус? Ответ. Да, нам это не надо, мы не обязаны. Израиль находится в таком состоянии, что вообще никому ничего не обязан. А если мы и обязаны, так только лишь то, что нам надо сделать для мира. Раскрыть миру методику объединения и в ней раскрыть высшую силу. А в этом они нам не помогут. Вопрос. Вы считаете, что не должно быть важно государству, что о нем говорят в мире? Ответ. Нет, абсолютно не важно, что скажут в мире. В мире всегда скажут плохо. Поэтому я не должен зарабатывать на этом какие-то очки, вопреки своим политическим или каким-то военным условиям. Это невозможно. Реплика. Ваши позиции крайне правые. Ответ. Позиции у меня очень четкие. Никто с тобой не будет играть в куклы и строить тебе глазки. Если ты хочешь быть джентльменом, то сначала показывай кулак. Так все устроено в мире. И это настоящая дипломатия. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 20 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 13 сентября 2019 года. Исраэль, мне голова, Ли Рош. Исправляя себя, он исправляет все тело общей души, то есть все другие народы. Исправление тела – главная цель. Оно не может исправить себя само, а только путем исправления Исраэль – головы. Духовное тело Исраэль существует лишь для связи с народами мира. Если человек решил соблюдать пост, то страдает его тело. Тело не понимает, почему должно страдать, и недоумевает. Так и народы мира страдают от всевозможных проблем, климатических аномалий и других невзгод, и не понимают, за что им все это. Они ничего не решают. Прежде всего, надо исправить голову, чтобы в ней было единство, правильные мысли и хорошие решения. И тогда голова будет поступать с телом согласно желанию Высшего, то есть Творца, присоединит к себе тело и будет действовать с ним вместе, как весь организм в полный рост. Исраэль должен объединиться с намерением своим исправлением привести к связи высшей силы с телом, народами мира. Для этого мы существуем. Мы только переходник, связующий канал между Творцом и народами мира. Все зло в мире из-за того, что голова не организована правильно. Все добро, которое пока еще есть в мире, приходит от Творца в качестве аванса. Исраэль – это испорченная голова, находящаяся между Творцом и народами мира. И потому мы получаем удары и Творца, и от народов мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.